Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередную беседу из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о Триуде Цветной». Редакционный комментарий продолжает наш эфир по поводу отречения короля Испании Хуана Карлоса I. Сегодня вы услышите комментарии наших авторов, протоиерея Геннадия Беловолова и Александра Николаевича Закатова. К столетию со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма. Сегодня в студии мы беседуем с журналистом Александром Шундриным. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» просит помянуть о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Натальи, Сергия, Людмилы, Сергия, Валентина, Елены, Александра, Риммы, Игоря, Романа, Константина, Елены, Романа, Николая, Николая, иеромонаха Лазаря, иерея Антония, Натальи, Марии, Анастасии, Марины, Ирины, Екатерины, Софии, Владимира. Просим помянуть о упокоении рабов Божиих Анны, Евгении, Василия, Анны, Пелагии, Аркадия, Тамары, Сергия, Вячеслава, Анны. Прослушайте наше объявление. Подворью Троицы Сергиевой Лавры в Москве на постоянную работу требуется уборщица, посудомойщица, сотрудник в трапезную. Справки по телефону 684-31-64. Повторяем, 684-31-64. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры в ночь с 23 на 24 июня будет совершаться ночное богослужение, всеночные бдения и божественная литургия в честь празднования иконы Божией Матери «Достойный есть». Начало богослужения 23 июня в 23 часа. Справки по телефону 681-35-58. Повторяем, 681-35-58. Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Пели экзопастиларии. Дальше идут хвалительные стихиры. Всякое дыхание дохвалит Господа на глаз первый. И вот тут опять-таки хочу обратить ваше внимание. Как начинается великопостное чтение в начале Великого Поста. В начале сотворил Бог небо и землю. И читается весь пост до исхода из Египта народа израильского. И как Великую Субботу начинается так же. Вначале сотворил Бог небо и землю. Самое начало Священного Писания. Так и же Великую Субботу, так же перед этой паремией звучит простым напевом, обычным первым гласом на клиросе, я говорю, Великую Субботу. Глас первый: «Господи, воззвал к Тебе, услыши меня». И поется знаменитая, обычная, самая, что у меня есть, простая, простенькая стихира. «Вечерние наши молитвы прими, святый Господи». И вот тут даже не у музыканта А у любого церковного человека душа вздрагивает и радуется. Почему? Первый глаз. Первый глаз, он самый торжественный, самый воскресный, самый исходящий из самой глубины, так же, как и бытие чтений, так и первый глаз. Он здесь звучит, вот сейчас. Первый глаз – это начало пасхальное. Это уже прошло все мои страдания, наше мучение Великого Поста. Это воскресный глаз. Это воскресная стихира. Великую субботу, когда еще мы не превратились в белые одежды, а уже идет воскресный глаз вечерней нашей молитвы. И здесь на хвалитах тоже первый глаз, тот самый воскресный, самый великий. И еще раз обращу ваше внимание. Весь год подряд у нас каждую неделю длится один глаз. Глаз первый одну неделю, глаз второй другую неделю, глаз третий. И так 8 глазов, то есть целых 2 месяца напевы в церкви меняются разные. Почему? 7, число 7, это то самое множество, которое человек может различить, а 8 уже не различает. Так говорят ученые, психологи, специалисты по восприятию человека. Цифра 8 – это символ 8-го невечернего дня Царствия Небесного, символ вечности и символ множественности. После 8-го глаза уже все забыли, как это, что дальше идет. И первый глаз начинается, это уже какой-то другой глаз, мы от него за 2 месяца отвыкли. Обращаю ваше внимание, те, кто не музыканты, не регенты и не специалисты в богослужении. На Пасху время сжимается. Вот так вот. Раз. Почему? На Пасху ночью первый глаз поется. В понедельник второй, во вторник третий, в среду четвертый, в четверг пятый, в субботу шестой, а вот дальше время нужно возвращаться на круги своя. И снова первый глаз начинается, 8-й уже не поется. Через неделю после Пасхи уже начинается снова первый глаз, уже в обычном ритме, который длится каждую седмицу. Если бы люди были чутки к этому, они бы писали бы в свидетельстве о рождении. Моя дочка Анастасия родилась такого-то числа, такого-то месяца, глаз был 4-й, во вторник 4-го глаза. Понимаете, я тоже не знаю, в каком глазе я родился. Люди опытные знали. Владыка Афанасий Сахаров знал. И когда в календарях православных, это нужно учесть разработчикам сайтов, пишут, что в ближайшее время патриарх будет служить такого-то числа, 24-го числа, и просто, это, простите, это настолько не церковно. Надо обязательно написать во вторник такого-то числа, или в воскресенье такого-то числа, или в среду такого-то числа. А кто их? Он же все время действует, живет, служит. Мы живем в стихии гласа, звучания, гармонии. И как же можно назвать число математическое? Я не помню, какой это день недели. Ну, не помню, и все. Надо писать во вторник такого-то числа. А если гласа написать, то это было просто замечательно. Никто это не наблюдает сейчас. Ну, и я не знаю, в каком гласе я родился. Надо посмотреть старый календарь и поискать. Как интересно, какой глас мой, когда я родился. Знаете, интересно как. Так вот, вот это сжатие глазов на Пасху, почему? Это та же самая природа, которая заставляет батюшка переоблачаться в разные облачения. Красное, зеленое, синее, фиолетовое, золотое, все всевозможные. И глазы должны участвовать в этом разнообразии. И ухо должно радоваться разнообразию глазов. И они толпятся, стремятся, чтобы вместе прославить Пасху на всех разных глазах. Даже не хватает еще 2 глаза, приходится их сокращать. И здесь опять-таки надо привести параллель. Когда человек умирает и лежит в гробе посреди храма, то по уставу, который от усталости никто почти не соблюдает, по уставу после канона поются стихиры всех 8 гласов с 1 по 8. Эти стихиры, как мой отец называл, прощание с гласами, с музыкой, с пением. И плачу и рыдаю, это последняя стихира, гласы мои, плачу и рыдаю. Она завершает все предыдущие 7 стихир. Это прекрасный экзамен для знания гласов.
Я как-то молодым человеком еще будучи, помогал отпевать какого-то человека, а там стояла опытная регенша, и она видит, что я пою вместе с людьми, и решила бросить меня в пучину музыкальной стихии, что я в этих глазках не разберусь. Она была поражена, удивлена и жала мне руку долго, когда я пропел все эти 8 гласов запросто. Ну, с детства мы слышим эти гласы. Она поняла, о, человек знает гласы. Так вот, смотрите, как разнообразно, как удивительно. Даже гласы разные и на Пасху, и даже в конце жизни. А для батюшки, когда батюшку погребают, там не одну стихиру на глаз поют, а целых 3 на глаз. То есть это целое звучание, целая симфония звучаний гласов, гармонии. Это действительно прощание с батюшкой, чтобы он услышал все гласы, которые поются здесь. И когда мы хоронили отца Матфея Мармаля, это было прекрасно. Вот это вот профессионал, регент, лежит в гробе, и у него даже, знаете, вот покрывало покрыли, а ему кто-то подарил покрывало. Надо было примерить при жизни. А оно было маловато. И он так прикрыл, а уши торчат. Уши слушают, как у регента. Я стою, думаю, господи, ну как же интересно. Даже подарок у него сдали, что ухом он слушает, что поет правый крылья с левой. Он как на экзамене, он принимает экзамен. И они пели прекрасно, чудесно. Именно прощание с гласами пели на высшем уровне. Это отдельная тема. Итак, стихиры, нахвалить их первого гласа. Это волшебный, чудесный, пасхальный, замечательный глас и пасхальные стихиры. Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, где подобает песням Богу. Первая стихира. «Поем Твою, Христе, спасительную страсть, и славим Твое воскресение». Стихир воскресный, глас первый. «Крест претерпевый и смерть упражнивый, и воскреси из мертвых. Умери нашу жизнь, Господи, яко един всесилен». Вот еще одна стихира. «Ада пленивый и человека воскресивый, воскресением Твоим Христе, сподобенный чистым сердцем Тебе пети и славите». Опять все просто. Опять никакой искусственности, никакой перегруженности, загруженности. Все просто, все смиренно. Забегая вперед, скажу, что на пасхальной седмице монахи, они ведь профессионалы в смирении. Они не могут без смирения. Вроде Пасха, да? Вроде царские врата открытые. Грехи все поисповеданы. Здесь уже нечего смиряться. Вдруг смотришь в одной триоде, древней триоде, там такие строчки. «Мы славим Тебя, Господи, и Твою Пасху поем, помилуй, прости наше прегрешение и сподобим к покаянию». Какое сподобие? Уж целый пост покаялись. Нет, они и на Пасху каются, монахи. Это замечательно, просто замечательно. И дальше. Здесь нет покаянных вещей, потому что это уже отобрано так, что это для всех людей, не только для монахов, но и для всех православных людей. Здесь нет покаянного. Это я говорю о отдельных рукописях, о отдельных триодах, в которых имеется, знаете, 14 редакций. Там было такое разнообразие, такое богатство, такая красота. К сожалению, этого уже сейчас нет, только одна триодь. И после этого хор торжественно начинает петь стихиры Пасхи, то есть отдельно написанные стихиры, которые поются одним клиросом, другим клиросом или вместе с народом. Вы их все знаете наизусть, эти стихиры. И вот это прекрасно, что вы их знаете и поете наизусть. Только единственное, как я о чем скорблю, что вы поете всегда в полголоса, а не в полный голос. Не могу объяснить эту загадку. Почему-то древние, старинные русские люди пели в полный голос, современные. Я не думаю, что они помешают телевидению, которое должны в это время они смотреть параллельно. Там у них другое пение. Это у них уже всех на экран смотрят. Они должны молчать. А участия нет. Полного пения в полный голос нет. Кого боитесь испугать? Вы должны петь от всей души, от всего сердца, громко. Поэтому приглашаю вас к полному пению. И не забудьте, что вы не у телевизора, а в храме Божьем. И от вас требуется полное громкое пение. Посмотрим, какой смысл в этих стихирах. Тем более, что вы их все знаете. «Пасха священная нам днесь показася. Пасха новосвятая. Пасха таинственная. Несколько слов, комментарии. Пасха священная. Что это значит? Это Пасха. Помните переход евреев из Египта и через Черное море, когда было страшное нападение, должны были уничтожить весь народ, и он шел по глубине Красного моря и остался жив, и они чудом спаслись и пели, стояли мужчины с Моисеем, а женщины с Мариам пели «Славного прославися, коня и всадника, веру же море, славного прославися, поим Господи, славного прославися». Это Пасха не просто событие какой-то истории, это событие священной истории. Это не просто праздник какой-то, выделенный из других дней, это священный день. И напоминает нам, это священная Пасха, та, которая в древности, которая была символом воскресения Христа, и она, конечно, священная, и другого быть не может. Вот от Стравинского была весна священная, это, простите, это уже перетаскивает из церковной среды в мир мирской, домашний, языческий. А священное – это то, что божественное, с Богом связанное. Не надо путать культуру и культ, и священность. Всегда с большой буквы торжественно. Пасха священная, да, именно так. Нам днесь показаться. Что значит показаться? Мы увидели ее. Как мы ее увидели? Воскресение Христа никто не видел. Но, и опять напоминаю, мы каждую субботу вечером под воскресенье поем «Воскресение Христово видевше». А нам скажут, как это вы видели? Мы видели духовным зрением, умным зрением, нашей душой, нашей мыслью, освященным подвигом поста и покаяния, стояние у креста. Мы когда стояли у креста, мы слышали все, что апостолы, свидетели рассказывали о распятии, смерти и воскресении. А Господь сам сказал ученикам такие вещи и слова. Он сказал, вы уже очищены через Слово Мое. Вывод, вы хотите очистить свою душу, читайте Евангелие. Господь сам сказал, вы уже очищены через Слово Мое, которое я сказал вам. И видите, как Пасха освящена нам днесь показался. Как? Духовно. Чистым сердцем, как мы поем в крестном ходе вокруг храма, и нас, подобие чистым сердцем, тебе славите. И видеть, и славить. И когда мы умрем, то глаза наши нас не обманут. Мы видели Господа в таинстве Евхаристии. Мы видели Господа на разных образах, которые изображали люди из древности и до наших дней. Мы ощущали их так близко и так тесно. Когда человек кого-то видит во сне, он даже не всматривается в человека, он знает каким-то ведением изнутри, что это такой человек, а не другой. Он ведает его. Он не изучает и не познает его через зрительный аппарат, он ведает, что это тот, а не другой. Так и Господа, Его воскресение, ведаем. И Пасха священная нам днесь показаться, показала себя по-русски. Да, да, конечно, да. В каждую Пасху, в каждом храме Пасха священная нам днесь показаться. Наш один паломник с правого клироса, когда был на гробе Господнем, он приехал и сказал, я говорю, что вы ощущали? Он говорит, а то, что в нашем храме было на Пасху, вот то же самое я там ощущал, у гроба Господня. Такое же ощущение. Значит, мы, находясь на далеком расстоянии от гроба Господня, духовно присутствуем, радуемся, видим и переживаем Пасху. Как апостол Павел писал, я проповедовал вам Христа распятого, как будто у вас в Эфесе или в Коринфе распятого. Его слова передавали вот эту живую, действенную благодать, присутствие и участие в смерти и воскресении Господа. Пасха нова святая. Почему нова? Потому что Пасха, Песах, была древняя, египетская, через Черное море, через Красное. А теперь Пасха нова святая. Конечно. Почему? Пасха таинственная. Конечно. Мы же не видели. И никто не видел. Это странное и страшное событие. Не было лицезрения. Упали воины, когда ангел отвалил, дверь гроба отворил камень. Они упали, и они что видели? Они ничего не видели. Они видели вспышку, говорят, больше они ничего не видели. Пасха таинственная. Пасха всечестная, конечно. Всечестная. Никакого обмана, никакого манипулирования людским сознанием, никакой акции для того, чтобы люди стали верующими, никаких стадионов и выкриков. В тишине Пасха была. В воскресенье никто не видал, не знал. И город спал, конечно, одни мироносицы бежали на гроб. Пасха всечестная. Пасха-кто? Христос Избавитель. Вот что значит Пасха. Пасха – это есть Христос, Избавитель. От чего Избавитель? Конечно, от смерти. Пасха непорочная. Помните, как написано в Моисеевом законе? Возьмите однолетнего ягненка, непорочного. Какой-нибудь больненький, с ножками хромает, его нельзя в жертву приносить. Непорочного, чистого, невинного агнца, принесите его в жертву. Страшно очень. Так Господь тоже непорочный, свят. Он и есть та самая жертва, ради которой людям, чтобы они не забыли эти жертвы, приносились всегда. Пасха непорочная, Пасха великая. Да, конечно, Пасха великая. Пасха верных. Что это значит? Слово «верных» значит тех, которые верят в Него, верующие и верные. Кому? Господу Иисусу Христу верные. Пасха верных. Те, кто не верит, никто не насильно не тащит праздновать Пасху. Никогда этого не требовало. Собирайте по институтам и университетам молодежь, пускай они в Пасху придут в храм. Наоборот, даже в самые безбожные годы они сами бежали в храм, смотрели, иногда с целью спутать службу, при Хрущеве было поругать и разбить крестный ход, и включить транзисторы, и прекратить пасхальное богослужение. Было такое. А Пасха верных, те, которые понимают, любят, ценят и молятся, едины с Богом, с Господом. Пасха – двери райские, нам отверзающие. Очень точно. Пасха – Господь отверз нам райские двери. Помните, рай был закрыт, стоял херувим с мечом страшным, непонятным, вращающимся. Вращающимся, так сказано. Это не фантазия, это видел пророк, вращающимся. И никто не мог войти. А Господь двери райские отверз. Пасха двери райские отверзающие. Пасха всех освящающие верных. А где эпитеты, а где метафоры, а где красота слога? Нету. Одна онтология, то есть что произошло? Пасха, событие, что это? Разными словами говорится об одном и том же. И без всяких украшений, еще раз повторяю. И неустанно люди поют, вместе поют. В самое, уже, правда, не хрущевское, а брежневское время, на 16-й парковой в Москве, там, где мы снимали квартиру, мы идем, и там какое-то странное пение. И советские пенсионерки сидят на лавочках и поют «Пасха, священная нам дней здоровайся». Мы думаем, Господи, не может быть. Пасха верных, и здесь верные комсомольцы поют Пасху. Это чудесно было. И так дико, но как радостно. Вот смотри. В другой раз, когда я в армии служил, иду мимо, машина такая стояла, видимо, служебная. Ну, правда, не черная она была, но серая, но все равно Волга красивая. Сидит женщина, водитель за рулем, и читает что-то. Я так прохожу и смотрю, Евангелие читает. Господи, как хорошо. Ну, молодец, читай дальше. Это прекрасно. Значит, где-то есть верные люди. Есть люди, которые при самом брежневское время пели стихи Рыбацкие наизусть, наизусть.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра. Thank you. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Агентство France Press сообщило о том, что король Испании Хуан Карлос I 18 июня подписал парламентский акт о своем отречении. Торжественная церемония подписания состоялась в западной части Мадрида. 76-летний монарх под пушечные залпы и возгласы «Да здравствует король!» подписал акт об отречении и обнял своего преемника, сына будущего короля Филиппа VI. Чем интересно это событие для православных слушателей, мы попросили прокомментировать протоиерея Геннадия Беловолова, настоятеля храма Леушинского подворья и храма святых апостолов Петра и Павла в селе Сомино, клирика Санкт-Петербургской епархии, а также российского историка и общественного деятеля Александра Николаевича Закатова.
Чем нам может быть интересно событие из королевской жизни Испании? Отречение Хуана Карлоса I в пользу своего сына. Кажется, Испания от нас далеко. Кажется, монархические проблемы нас тоже не особенно волнуют. Но тем не менее, я думаю, это нам интересно не только потому, что сменился глава большого европейского государства, на престол взошел молодой король. Это нам интересно не только тем, что мать нового короля Филиппа, София Греческая, является правнучкой великой княгини Ольги Константиновны, родной сестры известного русского поэта К.Р. Стало быть, сам Филипп уже является потомком и государя-императора Николая I, и государя-императора Павла I, ну и самого государя-императора Петра Великого. Я думаю, нас тот факт, что на испанский престол зашел потомок Петра I, не должен оставить равнодушным. Дело в том, что наш интерес к этой теме гораздо глубже. Он касается судеб самой монархии как в Европе, так, надеемся, и в России. Проблема современной европейской монархии, которая существует пусть и в несколько усеченном виде, подчас в каких-то декоративных формах, тем не менее очень важна, ведь монархия, любая, она является хранителем идеи прежде всего семьи. Монархия – это прежде всего идеология. Пусть монархи и не провозглашают каких-то идеологических манифестов, пусть монархи не занимаются теоретизированием на эту тему. Тем не менее, монархия сама по себе, без каких-либо тезисов, является идеи и идеологии. Это прежде всего идея семьи, древнейшего архетипа человеческого бытия. И это понятие «семья» ставится в центр политической жизни, сообщая качество семьи всему народу, стране, государству, придавая отношения гражданам характер семейных отношений, делая их чадами одного отца, участниками жизни одной большой семьи. И в этом глубокая духовная ценность монархии. С другой стороны, монархия, безусловно, является хранительницей традиционных ценностей. Все это необычайно актуально на фоне политической жизни Европы. Современная пропаганда предлагает нам демократию как единственную безальтернативную форму политического устройства государственной жизни. На самом деле это не так. И монархия в этом смысле не вписывается в новую идеологию новой Европы с ее разрушительными тенденциями по отношению к семье, ее неспровержением традиционных ценностей, навязыванием новой толерантной пропаганды. Поэтому думаю, что вот тот всплеск протестов, который совершенно неожиданно после отречения испанского короля вдруг обнаружился в Испании, он не случайен. Мы уже давно поняли, что народные массы просто так на улицу не выходят. Это всегда спектакль, за которым стоят режиссеры, сценаристы, заказчики, и у которого есть свой сюжет. Определенно, это атака на даже такие достаточно усеченные декоративные монархии европейские. Тем не менее, вот из 25 европейских государств, составляющих ЕС, 12 до сих пор остаются монархиями. И, видимо, им тоже уже подписан приговор. Они будут постепенно демонтироваться. И вот история с испанским королем является тому подтверждением. То есть монархии не вписываются вот в это прокрустово ложе толерантной Европы. Мы, безусловно, должны не только интересоваться, но, я думаю, и поддерживать, ну, насколько мы можем, хотя бы общим интересом, вот, размышлениями на эту тему, поддерживать ростки монархии в Европе, следуя принципу известному: из искры возгорится пламя, пусть даже монархия тлеет, но мы можем раздуть из нее уже костер. Полный отказ от монархии в Европе чреват полным обвалом Европы. Это будет уже полная капитуляция христианской Европы. И думаю, что вот провал испанской футбольной команды на чемпионате мира не случайен. Это вот такой знак поражения. Как только испанцы выступили против короля, они тут же получили по полной голы в свои ворота. Может быть, такой пример слишком, кажется, бытовым, но, тем не менее, думаю, испанцам он будет более понятен, чем какие-либо другие. Для нас же опыт Испании ценен в том смысле, что этот народ в 30-40-е годы смог после исторического перерыва восстановить монархию. И нам нужно этот опыт изучить, не обязательно воспроизводить один к одному. Но, тем не менее, очень ценный прецедент был создан испанцами в Европе, когда разрушенная монархия была реконструирована. Вообще, в Испании богатейший опыт возрождения из небытия. И после мусульманского владычества, и вот возрождения Испании. И можно только позавидовать этому народу, который смог восстановить монархию, и пожелать, чтобы все-таки он ценил ее и сохранил ее впредь. Ну что ж, порадуемся, что на испанском престоле ныне потомок Петра I, Павла I, Николая I. Пожелаем ему доброго царствования, чтобы он стал хранителем традиционных христианских ценностей. И должен заметить, что пусть даже робкие попытки, но европейские монархи предпринимают по отношению к сохранению традиционных ценностей. Достаточно вспомнить, вот как люксембургский герцог выступил против однополых браков, наложил право вето на этот закон, хотя парламент тут же лишил его этого права. И вот тоже конкретный случай, где мы видим реальную борьбу среди демократии и монархии. И в этом смысле монархи все-таки отражаются на стороне христианства. Так что в добрый путь новому королю Филиппу. Ему будет не просто царствовать, но, можно сказать, на него смотрит вся Европа. Ну и мы тоже боковым зрением будем смотреть на него. Спасибо, Господи.
Отречение испанского короля Хуана Карлоса укладывается в ту логику, которая существует в современной монархической Европе. Конечно, в прежние времена такие отречения были большей редкостью, но, безусловно, времена меняются и возникают новые реалии. Монархи, как прежде всего отцы нации или матери нации, в случае, если царствует королева, исходят всегда из интересов своего народа и относятся к нему как к своей семье. Было бы неправильно оценивать то, что происходит в Европе с точки зрения русского, российского и православного менталитета, потому что, конечно, в разных странах разные традиции, разный исторический путь и, соответственно, разное отношение к институту монархии, к возможностям и прерогативам государей или глав династии, в том случае, если династия не царствует. Великая княгиня Мария Владимировна, глава дома Романовых, когда узнала об отречении короля Хуана Карлоса, с которым ее связывают и родственные узы, и очень добрые личные отношения, направила ему письмо поддержки, в которой она высказала уверенность, что он, безусловно, действует в интересах всех испанцев и своей страны в целом, ее государственности, направила также письмо новому королю Филиппу VI с пожеланиями помощи Божией в его служении Испании. Но если говорить о том, как сейчас происходит процедура передачи власти, то, опять же, это, безусловно, внутреннее дело Испании и испанцев, и испанской королевской фамилии. Ну, если мы все-таки позволим себе дать оценку с православной точки зрения, то, наверное, вызывает некую печаль, что в такой стране, как Испания, с древними христианскими традициями, вступление на престол нового монарха, насколько можно понять, не будет сопровождаться религиозной церемонией. Это именуется сейчас провозглашением короля. Конечно, опять же, надо понимать, что тот чин венчания на царство, который существовал в России до революции, который до сих пор существует, например, в Великобритании, где монархи правят, безусловно, Божьей милостью, несмотря на какие-то конституционные ограничения политической власти королей. Но этот чин складывался постепенно, и если мы посмотрим вглубь веков, то можем заметить, что и первые даже христианские государи именно провозглашались, и только потом появились дополнительные и таинства, и ритуалы, которые уже присутствовали в тех чинах венчания на царстве или коронации, которые дошли до нас и которые нам более привычно известны. Безусловно, король Испании, даже не наверное, а точно, является человеком верующим, глубоко верующим, и для него имеет значение религиозная основа его власти. Но он действует так, как ему диктует современная атмосфера, царящая во всей Европе. Вот эта атмосфера не может быть нам близка, безусловно. Это говорится не в осуждении королевскому дому Испании, а просто как констатация нашего отношения. Может быть, немножко сложно это все понять и высказать даже, но, наверное, король, опять же, новый король, как глава семьи, действует так, как ожидают от него его дети. И в этом его можно понять. Ведь если мы вспомним недавние времена в нашей стране, может быть, такое упрощенное будет сравнение, но верующие родители, например, очень часто, в большинстве случаев, избегали проявления религиозности, чтобы не повредить детям, чтобы не вызвать какую-то негативную реакцию, и, может быть, даже не оттолкнуть детей, не разрушить ту надежду хотя бы, что когда-то дети одумаются и вернутся к пониманию важности веры в Бога. Но это не значит, что эти верующие родители отрекались от своей веры. Точно так же и испанские короли, безусловно, не отрекаются от христианства, они остаются добрыми чадами католической церкви, безусловно, католической, потому что это государственная религия, хотя там церковь отделена от государства, но это религия большинства испанцев. Но вот, увы, сейчас обстоятельства диктуют в большинстве монархических стран Европы отказ от религиозной церемонии, по крайней мере, внешней, вступления на престол. Ну, мы не вправе это осуждать, но вправе высказать огорчение по этому поводу.
Вы слушали комментарии Александра Николаевича Закатова, российского историка и общественного деятеля и клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Геннадия Беловолова по поводу отречения от престола короля Испании Хуана Карлоса I. Напомним, что 18 июня он подписал парламентский акт о своем отречении. Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Дорогие братья и сестры, вчера, в четверг, 19 июня, мы отмечали столетие со дня рождения митрополита Сурожского Антония Блюма. Сегодня в память владыки Антония говорит журналист Александр Шундрин.
Так получилось, что на протяжении 2 лет чадо Русской Православной Церкви в России и за ее пределами торжественно вспоминают имя Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского. В прошлом году мы совершали 10-летие со дня его кончины, а в этом году, 19 июня 2014 года, владыке исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Радиостанция «Радонеж» в течение этого года и прошедшего знакомила вас с воспоминаниями людей, которые лично общались с владыкой Антонием. И сегодня я имею честь приветствовать в студии нашей радиостанции Александра Шундрина, который тоже хотел бы внести свой вклад воспоминаний в эту копилку памяти. Не просто памяти, а памяти благодарной, которую каждый из нас испытывает, слушая вдохновенные проповеди, беседы владыки Антония, с которыми он обращался к своим духовным чадам, будучи или в Лондоне, в храме всех святых и Успения Пресвятой Богородицы, или здесь, в Москве, в квартирах близких ему людей, знакомых. Эти беседы тщательно были записаны, и сегодня мы имеем возможность общаться с владыкой как с живым. Я передаю микрофон Александру Шундрину.
Добрый вечер. Владыка Антоний вошел в мою жизнь благодаря одной даме, которая знала его с конца 60-х годов, знала по его проповедям, которые передавались на радио BBC, знала по его книге, практически по одной книге, по которой в основном знали люди его в 60-е, 70-е, немножко 80-е годы. Это по книге «Школа молитвы», фрагменты из которой, может быть, даже вся эта книга, она не такая большая, выходили в журнале Московской Патриархии. И также эта дама была на богослужениях, которые проводил владыка в московских храмах, разумеется, в Лондоне. Тогда это было совсем не то, что сейчас поехать. И вот она рассказала мне о том, что есть вот такой архиерей, иерарх, живущий в Англии, которого называют лондонский владыка. Потом приехал сам владыка, это случилось в 87-м году, когда я увидел его впервые. В 87-м году, когда все-таки, конечно же, я ожидал увидеть, ну, вот такого знатную фигуру, каковой были наши архиереи, хотя не в такой степени, как сейчас, но тогда тоже, достаточно неприступные. Было нечто совершенно противоположное. Владыка Антоний вышел из храма. Он уже был окружен некоторым количеством людей, среди которых, как я помню, это был Богоявленский собор или Елоховский, как его еще зовут. Рядом с ним был маленький мальчик, который всячески просил его помолиться обо всех его родственниках. И вот он напоминал ему, что нужно помолиться о том-то, о той-то, о тех-то, без конца. Это продолжалось несколько минут, и владыка Антоний постоянно отвечал ему, что да, я обязательно помолюсь. Все это было с улыбкой, и все это было как-то очень-очень неожиданно. Неожиданно видеть вот именно такого архиерея. Потом, после того, как я подошел к нему, после того, как мы познакомились, владыка тотчас же пригласил прийти к нему, для того, чтобы просто продолжить разговор, прийти к нему в гостиницу «Украина», где он останавливался всегда, когда приезжал в Москву. Туда я тоже пришел, думая, что, наверное, придется изрядно подождать, хотя готов я был ждать сколько угодно. Но я совершенно ошибся, так владыка появился именно в то время, на которое мы договаривались. Это тоже было очень удивительно, если не сказать странно. Впоследствии целый ряд встреч в основном происходили, вот моих встреч с владыкой происходили в гостинице «Украина». Постепенно я привел к нему знакомиться моих знакомых, в частности, такую ныне довольно известного филолога Анастасию Гачеву, также ныне священника на Николиной горе, а тогда диакона, кажется, еще. Нет, даже еще студента МГУ Алексея Гостева. И целый ряд других людей, которые хотели бы познакомиться с владыкой. Как правило, это были разговоры где-то час-полтора часа именно на те темы, на которые нам хотелось поговорить с владыкой. Я не припоминаю, чтобы он сам предложил, разве что как-то промежуточно совсем, но чтобы он сам предложил какую-то очень большую тему для разговора. Скорее, он отвечал на наши вопросы, как-то поддерживал разговор. Однажды это было даже с большим пирогом, который испекла моя мама, который был также принесен в гостиницу «Украина», и владыка сказал Анастасии Гачевой, сказал, ну вот, Настя, теперь вы хозяйничайте, а мы продолжим разговор. То есть все это было абсолютно просто, доверительно, совершенно свободно, поверить в то, что перед тобой находится митрополит, а еще недавно экзарх Западной Европы, было совершенно невозможным. Иногда приходилось встретить у владыки Антония и других архиереев, например, тогда еще архиепископа Иоанна, впоследствии митрополита Санкт-Петербургского Снычева, что было достаточно удивительно, конечно, зная его настрой. Но владыка Антоний сказал, сейчас придет один человек, это был уже поздний вечер достаточно, сейчас придет один архиерей, и он будет говорить, говорить и говорить. И, как выяснилось, разговаривали они почти всю ночь. Достаточно трудно представить, о чем. Может быть, когда-то это будет опубликовано, хотя вряд ли записывалось, но каким-либо образом. Но, тем не менее, владыка считал нужным уделить внимание всем, кто хотел с ним общаться.
Александр, мне хотелось бы знать, какое впечатление он произвел на вас? Вот, в принципе, чем он отличался от наших обычных архиереев, может быть, от священников? Внешне ведь невозможно было выделить его, скажем так, из числа других людей.
Думаю, что в какой-то степени все-таки можно было выделить, как все же всякого человека, который относился к той среде, которую мы называем русской миграцией, русскими мигрантами. Вот... Он был, конечно, плоть от плоти русской эмиграции, русского рассеяния. Конечно, его выдавала и абсолютно правильная речь. Хотя мы привыкли все-таки часто слышать такую, ну, скажем, в каком смысле слишком изысканную, рафинированную речь у наших соотечественников за рубежом. А у владыки Антония такой речи не было. Все было совершенно естественно. Но это был абсолютно правильный русский язык, который уже и тогда, о нынешних временах говорить просто не приходится, но уже и тогда, 30 лет назад, совершенно исчез с 1/6 суши. Остался только среди русских эмигрантов.
Наверное, не просто русский язык, но и сама манера говорить. Дикция, манера отношения к собеседнику, неторопливость какая-то, да?
Абсолютно. Прежде всего, да, прежде всего, сама манера говорить. Ну, некоторые из наших соотечественников говорили и торопливо. Владыка Антоний, нет, он действительно говорил размеренно, медленно. Я бы не сказал, что он как-то взвешивал слова. По-моему, он как-то интуитивно всегда знал, что нужно сказать, и в этом была его абсолютная гениальность. Я бы употребил именно такое слово, именно гениальность. Чем он тоже, конечно, очень отличался от тех, кто его окружал. И не только здесь, но и за рубежом, но и там, где он жил. Потому что он был абсолютно уникальный и единственный. И я думаю, что это еще станет предметом длительного и длительного изучения этой личности. Именно как личности. И, наверное, в какой-то степени это станет поводом и для прославления его в лике святых. О чем уже говорят. Не все это приветствуют. Кто-то говорит, что это рано. Кто-то говорит, что это даст сразу козырь в руки его врагам, если о таких возможно говорить. Ну, то есть тем, кому чуждо то, что проповедовал и то, что оставил после себя владыка Антоний. Но мне думается, что это все-таки случится. И, безусловно, это был человек абсолютно святой жизни, человек, отдававший себя людям. Я помню, что прийти к нему вот туда, в Украину, можно было абсолютно всегда. Если у него заканчивалось что-то в 12 или в 1 часу, это ничего не означало. Он говорил: приходи к часу. Или если надо было позвонить, он говорил: ну, я буду только после часа, так что позвони в это время. Приходилось спрашивать: ну, это же неудобно, владыка. Нет, нет, звони. В конце концов, когда дело уже дошло до 3 часов ночи, он сказал: ну, звони мне до 3, а потом дай спать. Учитывая, что вставать надо было где-то около 6. Это были дни, связанные с торжествами по случаю тысячелетия крещения Руси. Надо было все время куда-то ехать, на какие-то, назовем так, церковно-протокольные мероприятия. Но все равно чувствовалось, что главное для владыки – это общаться с людьми, которых он любил. Вот это в данном случае совершенно не дежурное слово. Это было видно по его общению с людьми, было видно по выражению его глаз, по его заинтересованности в разговоре, в общении, и было видно по тому заряду и по тому посылу любви, который от него исходил. Кто-то недавно еще сказал касательно владыки Антония, что после общения с ним чувствовалась какая-то удивительная свежесть, как будто глоток свежего воздуха появился. Вот это абсолютно точно.
Он отличался не только от своих современников, архиереев и священников того времени, но он коренным образом отличается и от наших современников, даже в Священном Сане. Мы сейчас на радио «Радонеж» даем большой цикл бесед о церкви, записанный в 1995 году. Прошло уже 20 лет почти с той беседы, которая была разбита на фрагменты. Владыка встречался со своими прихожанами с перебивками где-то, наверное, в несколько недель, две. И так было записано 7 таких больших бесед. Это были 7 больших встреч по часу примерно. Говоря о церкви, владыка как бы снимал самого понятия церковного организма, ту шелуху, которая, ну, чего уж тут греха таить, накопилось за последнее время, и возвращает нас в своих беседах к истинному пониманию вообще основ церковной жизни. Мы ведь не задумываемся часто над основополагающими какими-то моментами. И вдруг мы видим, что, ну, это крамольные, наверное, слова, все не так. Церковь – это не есть какой-то государственно-хозяйственный организм. Это общество первых христиан, объединенных общей верой в Спасителя. И, собственно говоря, этим и заканчивается служение, служение наше церковное, служение Христу и служение ближним. Вот и все. А вот все это уже последующее, так сказать, наслоение, оно чуждо вообще церковному организму. И когда слушаешь такие вещи, ты думаешь, может быть, владыка не был своевременным, что ли, для своих современников. И тогда и сейчас многие его не понимают. Как вам кажется, сегодня найдет отклик слова владыки у молодого поколения?
Ну, надо сказать, я знаю нескольких людей, у которых более чем даже находит отклик, но я не думаю, что таких людей много сегодня. Я не думаю, что их стало, скажем, больше, чем было в его эпоху. Это, конечно, малоутешительно.
Почему?
Потому что жизнь церкви стала более выхолощенной. Мне так кажется. Думаю, что так и есть. И люди как раз не стремятся ни к какой особой глубине. Владыка Антоний, может быть, ими воспринят как очередной гуру, каковым он никогда не был, ни с какой стороны. А поскольку он им не был, то подобное восприятие будет совершенно неправильным. Устремления, оценки будут направлены не в ту сторону. И, соответственно, восприятие личности будет абсолютно неверным, не тем, каковым был сам владыка.
Спасибо, Александр. Я надеюсь, что многие наши радиослушатели, послушав внимательно то, о чем говорит владыка Антоний в своих беседах, а я напомню, что слушая даже многочасовые беседы владыки все равно остается впечатление, что ты общаешься непосредственно с ним, и, во-вторых, время проходит мгновенно. Ни в коем случае человек не чувствует какой-то физической усталости или же напряжения, потому что даже о сложных вещах владыка может говорить очень просто и вполне доступным языком. Я благодарю вас за ваши воспоминания и надеюсь, что мы, может быть, вернемся к ним, потому что сегодня, когда вот такие внешние обстоятельства, я имею в виду и военно-политические, и экономические, воздействуют на нас непосредственно, мы чувствуем, что и тело церкви как-то сотрясается, что ли, изменяется. Изменяется и церковная жизнь. Господь ведет всех к какому-то очищению, видимо, одному ему ведомыми путями. И сегодня владыка Антоний, спустя 10 лет после своей кончины, воспринимается нами как живой проповедник живого Христа, как непосредственный очевидец этого божественного света, который однажды озарил его жизнь.
А вот это совершенно точно. И тут можно привести такие слова, какие были им однажды сказаны, относительно того, что он был действительно живым свидетелем живого Христа. Я думаю, он и сам себя таковым чувствовал, если можно так сказать, потому что, когда его приглашали приехать в Святую Землю на гроб Господень, он говорил: «Зачем мне ехать на гроб живого человека?» Вот этим все сказано.
Несть зде новоста. Спасибо, Александр. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии мы беседовали с Александром Шундриным, журналистом, автором радио «Радонеж». Я надеюсь на ближайшие встречи в нашем эфире.
Спасибо, всего доброго.